Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи.
Речи Господь, внемлите от лживых пророк. И же приходят к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы-хищницы. От плод их познайте их, и да объемлют от терния грозды или от репья смоквы. Так и всякое древо доброе плоды добры творит, а злое древо плоды злы творит. Не может древо добро плоды злы творите, ни древо зло плоды добры творите. Всякое древо, еже не творит плода добра, посекают е и в огонь вметают. Тем же уб от плод их познайте их. Не всяк глаголями «Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное, но твори волю Отца Моего, и же есть на небесех. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня вторник, 9 июня, и мы читаем Евангелие от Матфея, главу 7, с 15 по 21 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Сказал Господь, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Такие евангельские строки в сегодняшний день мы с вами слышим. Господь общается с иудейским народом. И вот если мы обратим внимание, то говорит вещи, которые, в общем-то, людям понятны. Понятны и привычны. Ведь надо понимать и помнить, что народ иудейский уже в течение многих веков готовится промыслом Божиим к пришествию в мир Спасителя мира. Бог так вот выбрал однажды предков этого народа, да, помним, Авраама, его потомков, заключил с ними соглашение, завет, что именно из их потомков выйдет вождь, который пасет народ мой израильский. И вот дальше история израильского народа, она являет из себя вот это руководство Божие людьми. Да, читая Ветхий Завет, мы видим, что путь, которым прошли иудеи, он весьма был тернистый, непростой, неровный, что, в общем-то, показывает, что человек сам по себе после отпадения от Бога очень сильно исказился. И даже когда есть непосредственное руководство Богом народа, то видим, люди как часто и отказывались от этого руководства, возмущались против этого, искали своего, и порой были вынуждены, даже не так скажем, вынуждали Бога применять какие-то меры, порой очень жесткие, такие как вавилонское пленение, какие-то еще беды в пленении вот римлянами в данный момент. Все это было используемо Творцом для таких педагогических целей, чтобы всегда напоминать людям о самом главном. А вот что же касается закона, что касается вообще каких-то отношений человека и Бога, то иудеи были приучены к этому, научены. И, в общем-то, и здесь, когда Господь говорит о каких-то вещах, еще раз скажем, людям это понятно. Это важно понимать, потому что, чтобы для нас открывался смысл новозаветного откровения, да, это нужно всегда иметь в виду. И, с другой стороны, это очень, опять же, являет нам всю ту трагедию отказа иудейского народа от Спасителя мира. Пришел к своим, свои его не приняли. Говорил с людьми на понятном для их языке, и они не желали его слушать. Вот оказывается, как человек может использовать свою свободу. С одной стороны, он может стать святым, да, кто-то становился апостолом, а кто-то становился врагом Христовым, причем откровенным и явным, чтобы потом кричать «распни его, распни» и смеяться над распятым. Здесь Господь говорит: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, внутри суть волки хищные». Опять же, иудеи знали, кто такие пророки. Служители Божии, люди, которых Господь избирал для того, чтобы открывать волю свою людям. Да, вот можем, рассматривая историю иудейского народа, видеть часто явление такого, как явление пророков. И одновременно иудеи понимали и знали из истории своей жизни, что бывают те, кто пытается воспользоваться авторитетом пророческим. Кто понимает, что к пророкам, как возвестителям воли Божией, особое внимание, особое отношение, особый даже где-то почет. Не всегда это было, но тем не менее. Находились всегда те люди, которые желали все это дело разделить. Не будучи служителями Божьими, не будучи послушными исполнителями воли Божией, желали, тем не менее, о себе что-то заявлять. То есть такое было, естественно, здесь, когда Господь говорит о лжепророках, еще раз скажем, иудеи это понимали. Но это интересное замечание, которое приходит к вам в овечьей шкуре, внутри суть волки хищные. Да, с одной стороны, видим некое сравнение, что как бы будто бы волк, который на себя одевает волчью шкуру, может другим овцам показаться как бы чем-то привычным, понятным, да, как собрат будто к нам пришел. На самом деле у волка задача одна – растерзать, ограбить, своровать, овцу погубить и так далее. Но есть еще другое объяснение. Еще, видимо, со времен пророка Ильи была традиция пророкам иудейским носить одежды из овечьей шкур, некие такие волосиницы. Если мы вот даже вспомним, как изображается святой пророк Креститель Господень Иоанн, изображается как раз вот в такой одежде. Да, там верблюжьи волосы упоминались, но вот где-то овечьи еще шкуры использовались. И вот, собственно, даже было понятно, что вот идет человек, одетый так довольно необычный для климата и нетрадиционно для других людей. Но вот этот человек необычный, человек, пророк Божий. Ну и вот это еще и такой пример используется, чтобы сказать о том, что бывают те, кто на себя одевает одежды пророческие, на самом деле пророком не является. И вот Господь и говорит, что берегитесь таких, берегитесь обманщиков, берегитесь лицемеров. Оно и понятно, почему беречься. Потому что увести могут совсем не туда, куда нужно. Лжепророк говорит о правде, говорит о истине, призывает идти за собой, на самом деле ведет в погибель, так как волк, желающий погубить овец. А как понять? А вот Господь дальше говорит: по плодам их узнаете их. И пример другой приводит. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Да, есть такой некий вид терновника, что плоды его издалека, вот эти ягодки, которые вырастают, издалека похожи на мелкий виноград. Но всякий человек, подойдя поближе, ознакомившись с этим плодами, понимает, что это вовсе не виноград, и питаться ими просто опасно. То же самое есть некий вид репейника, что его цветы, которые потом плодами каким-то становятся, издалека похожи на инжир, на смоквы. Но и опять же, подойдя поближе, ознакомившись тщательно, понимает, что никакие это не смоквы, и кушать их нельзя. Точно так же вот и здесь. Смотрите на плоды. Не слушайте так слова, сколько смотрите на те поступки и дела, которые совершает человек. Вот поэтому уже можете узнать, к Богу он тебя ведет или от Бога. Или вот дальше пример. Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. По каким признакам можно определить, да по каким плодам, является ли человек служителем Божьим или не является? Ну, есть некоторые замечания. Ну, вот, во-первых, истинный пророк Божий, он никогда не будет свою личность ставить на первое место. Его задача – прославлять Бога. Он готов отказаться от самого себя, целиком и полностью. Вот, но его задача – прославлять Бога. Не к себе призывать, а к Богу. Дальше, да, это вот мы с вами как-то упоминали об этом, апостолы в своей книге Дидахи это писали, что пророк, он должен быть бескорыстный, он не должен жить за счет кого-то. Да, или, например, он не должен требовать деньги за свой труд. Это прямо так упоминалось. Что просит хлеба, да, конечно, нужно кормить. Если он говорит, что вот плата должна быть за то, что я сейчас какие-то пророчества возвещаю, то это лжепророк. Соответственно, и ранняя христианская церковь учила тому, что каждый должен жить за счет своих трудов. Это, опять же, и не опровергает то, что народ Божий, например, содержит священнослужителей. Человек, становясь священнослужителем, он отказывается от многих благ мира. Он отказывается от жизни для многих привычной. Он выбирает для себя, что моя жизнь на 100% будет именно посвящена как раз вот службе Божией. Ну и, соответственно, логично, что прихожане начинают питать своего служителя. Но и опять же, да, здесь мы можем правила апостолов также применять, что служба Богу должна быть, а не чему-то другому. Вот такие примерно плоды тут. Еще раз повторим, да и бескорыстие, и скромность, и не искать своей славы, искать славы Божией. Вот, если такие плоды есть, ну что ж, тогда нужно, конечно, слушать. Ну и да, и, конечно, мы сейчас живем во время Ветхого Завета, понятно, что если человек говорит о своем пророческом служении и хулит Христа или отказывается от него, то это лжепророк. Это очевидно. А какая участь ждет лжепророков? А вот слова, 19 стих. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Вот такой вот суд Божий. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного». И вот вновь подчеркивается то, что слова нужны, но не всегда. И одними словами, что называется, сыт не будешь. Необходима жизнь, необходимы поступки, необходимо деятельное исполнение воли Божией, исполнение заповедей Божьих. Если этого нет, то никакая вера человека спасти не может. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, дорогие братья и сестры. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 7, с 15 по 21 стих. Всем нам напоминаю о необходимости чтения Священного Писания ежедневно хотя бы по одной или по две главы. И благословение Господне да пребудет со всеми нами.